Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся мы попытаемся разобрать фильм Елены Чевчевадзе, такой замечательной российской журналистки, сценаристки и режиссерки, в общем. Фильм называется «Революция западня для России». Мы начнем со второго фильма. Ну, уже очень показательный. Первый-то показательный, второй еще лучше. Поэтому начнем именно с него. Не уверен, что у нас за один раз получится все разобрать. Но канву событий мы наметим. Если что, вы сможете, воспользовавшись нашей методикой, продолжить дело сами. Сегодня мы, чтобы не плодить лишних сущностей, решили не писать никаких конспектов с тайм-кодами, а просто вот прямо в студии включить кино. Вот мы будем прямо смотреть, останавливать и разбирать его, если найдем вдруг что-нибудь там неправильное или ложное. Ну а разбирать мы будем с известным специалистом, известным в узких кругах публицистом Реми Майснером. Реми, привет. Ну. Так,
приступаем.
Мне вот из первой части очень понравилось. Да, все понравилось, конечно, в первой части. Мне понравилось, каким таким вот обличительным пафосом было сказано, что Горький ехал в Америку в каюте класса люкс.
Да, а там еще в Америке он поселился в отеле и тоже в дорогом.
Да, то есть да, в классе люкс всякому быдлу ездить не положено.
Да. Ну там вначале какая-то бабуля-филолог сказала, что вот по ее мнению гонораров Горького никак бы не хватило. На люкс не потянул бы он поездку по Европе. Хотя Горький на тот момент, если кто не знает, я вообще не понимаю, они его хотят каким-то выставить графоманом, шарлатаном, что ли? Там еще дальше будет фраза, что вот его на каком-то мероприятии усадили рядом с Марком Твеном. А почему не Марк Твен решил с Горьким посидеть? Собственно говоря, Горький на тот момент всемирно известный писатель. У него уже дома выходят собрания сочинений. И они уже на все языки переводятся, и пьесы его по всей Европе с большим успехом идут.
Александр Парвус сваркнул Горького, будучи его продюсером и прокатывая пьесу «Мать», по-моему, на 100 тысяч рублей, что по тем деньгам это, ну, не знаю, как 10 миллионов долларов сейчас, наверное.
Да, это только то, на что он его там шваркнул.
Да. Горький, да, причем не сильно расстроился, видимо. Ну,
Горький говорит, я обращался потом к местным социал-демократам, когда у них был, спрашиваю, а как вот этот эпизод там с Парвусом? А они мне говорят прямо на голубом глазу, да, понимаешь, ему надо было с одной мадам там прокатиться типа, по курортам, а мадам очень дорогая. Горький говорит, я так промолчал, ну, что тут скажешь. Мне потом еще в театре ее показали, что вон, видишь, в ложе там сидит. Вот это ее там Парвус по курортам катал. Ну, я посмотрел, да, красивая.
Вот так, что, я думаю, Горький мог себе попасть. Ну, просто как, если едет куда-нибудь, например, Николай II или великий князь Алексей Александрович или Николай Николаевич, так тут никаких вопросов. Он должен ехать, конечно, только в люксе. А если Горький, ну, Горький должен ехать в трюме. Или лучше между палубами.
В канатном ящике он должен.
В рубашке ехать, да.
А равно же, у человека сердце никуда, у человека хронический туберкулез. Ну, ничего страшного.
Вот, а жить в Нью-Йорке или где он там жил, короче говоря, в Америке,
да? Бомжей.
Должен, да, под мостом.
Да.
Там самое место.
Борцу за права.
Вот, то только так. В общем, подход прекрасный. Да. Ну, тем не менее, начнем же.
Да, начинаем, что ж.
Тогда я запускаю. Мы вставлять куски прямо видеопроизведений в YouTube боимся, потому что YouTube может нас подтянуть за нарушение авторских прав, но то, что мы тут смотрим, YouTube совершенно не касается, слава богу. Начинается пафосная музыка, показывают страшных солдат, линкоры, статуя свободы, конечно, много долларов, доллары – это очень важно.
Показывают как бы трейлер.
Да, да, заставочку.
А потом ты долго будешь думать, когда трейлер закончится, а это не уже закончится до конца, потому что это весь фильм такой.
Да. «Революция. Западня для России». Фильм второй, часть первая. Он там в двух частях.
О, хорошее советское кино показывают. Стоп. Вот сразу стоп.
Да, ну я, что я сказано.
Понял, это какой год у них уже все закончилось?
Это у них 907 год, имеется в виду, а цитата, кто не слышал, буквально, да, цитата вот буквально такая, кто не слышал, что русская революция закончилась, Так же внезапно, как и началась.
Я, насколько помню, у них же сейчас Горький в Америку поедет, то есть это 6-й год. Почему у них уже все закончилось?
Трудность.
Не, ну давай проверим, может, мне может действительно просить.
Не, ну насчет того, что она внезапно началась, это
внезапно,
сразу.
Внезапно, да, это очень.
Это она кому внезапно интересно началась? Может, Николаю II внезапно в самом деле началась? Он был человек недалекий и не очень сильно понимал, что у него в веренном хозяйстве.
Ну, он, самое главное, не очень сильно интересовался.
Вот. А для всех остальных это внезапно было не внезапно, уже, наверное, года с 903-го, как минимум. А в 904 году, уж прошу прощения, начались массовые революционные движения рабочих буквально по всей России. Там уже в Баку постепенно начали громить нефтяные промыслы. Началось все, конечно, не в Баку, а севернее, но тем не менее все было на мази. Крестьяне бунтовали там чуть ли не по 5 штук в день.
С каждым годом еще все сильнее и сильнее.
Да, да, да. Так что, конечно, внезапно она началась вот только для Николая II и Елены Чевчевадзе. Ну-ка проверим, что там дальше.
Вот же Горький едет в Америку. Это 6-й год. У них уже в 6-м году все закончилось, получается.
Вот, да, Горький на Фридрихе Вильгельме едет, значит, стало быть, в Америку, а значит, это 6-й год. То есть они, ко всему прочему, еще из хронологии врут.
Да.
Потому что революция-то закончилась, как мы знаем, в 907-м, а не в 6-м.
Да, там еще много интересного предстояло, на самом деле.
Вот, ну да, да, да. Нам только что сообщили, что не хватило бы гонораров Горького на поездку в Европу.
Про Буренина они что-то там, про товарища. Что, боже, останавливает.
Короче говоря, целью поездки была отмывка денег. Как они там сказали?
Полученных при ограблении Хельсинкского банка.
Во.
Это что, они подразумевают, что Буренин 2 чемодана налика, что ли, вез в Америку? А как он их там собирался отмыть?
Надо сообщить людям, кто такой Буренин.
О, Буренин – это шикарный товарищ, наш человек, друг всего прогрессивного человечества, и он член ЦК. И член боевой технической группы при ЦК, которую создаем. Про Буренина можно в двух словах сказать. Был он очень интеллигентный, человек из очень состоятельной семьи, музыкант, музицировал.
Николай Евгеньевич.
Да, Николай Евгеньевич, да. В Шаляпину аккомпанировал даже. Ну и вот понемножечку заодно работал с большевиками. Причем в большевики он попал через дочку такого очень известного и тоже очень хорошего человека, музыкального критика Стасова. Вот дочка Стасова, собственно, товарища Буренина к большевикам привела, а поскольку товарищ Буренин был очень умный, очень энергичный, очень порядочный человек, то он очень быстро до командных постов там в партии дослужился. И в революцию много помог. У него было поместье в Финляндии, и его использовали как склад. То есть туда везли ему оружие, туда ему везли литературу подпольную, туда ему везли динамит. И все это дело у него аккуратно складировалось, а потом развозилось там куда надо. У него он воспоминания оставил, шикарные воспоминания. Он дожил до 60-х годов, по-моему, Гагарина даже увидел полет. Хорошо.
Сталин его почему-то не расстрелял, как ленинского гвардейца должен был.
По какой-то причине, ну, может, забыл про него просто, он особо не отсвечивал.
В общем, пока еще Гагарин-то не полетел, а Горький с Буренином, стало быть, едут на пароходе «Кайзер Вильгельм» в Америку с целью отмывки бабла.
Я не очень понял, какой отмывки бабла, что они собирались привезти в Америку, наличные вот эти награбленные, и что там с ними сделать. Они в фильме такие вещи вообще не разжевываются никак. Ну, то есть, для современного уха знаком. А, отмывка, ну да, понятно. То есть, какие-то мутные мутки они вроде как мутили. А что они хотели сказать? Собственно говоря, там же, по-моему, половину суммы ограбленной, там же задержали часть участников ограбления. и половину суммы, по-моему, половину или одну третью у них, там при них была. То есть там уже не... И суммы они, по-моему, тоже наврали. Или они про нее еще
не говорили. Они пока не говорили, да? Про сумму, пока только пароход показывают.
Да. Красивый. С каким осуждением это слово.
Каюта класса люкс. Нельзя было ездить в классе люкс. Ну, что мы тут увидели? Что Горький, точнее оставить, Буренин, оказывается, привлек к ограблению банка в Хельсинки каких-то латышских боевиков.
Боевиков. Там местные социал-демократы банк-то ограбили.
Да.
И что значит нанял? Они там ходили, нанимались, кому надо банк ограбить, что ли? О, Господи.
Но это же, еще ко всему прочему, собственно, причастность большевиков к ограблению Хельсинкского банка.
Это местная социал-демократическая
партия. Вообще никак, она не то, что не доказана, она доказана, что их там не было, там были свои финские социал-демократы, которые, конечно же, хотели в том числе отделение от российской монархии. Но вдруг, кто не знает, Финляндия – это территория, которая российской монархией была напрямую завоевана путем военного насилия у Швеции во время войн с известным Наполеоном. Вот там еще шведам досталось заодно. Поэтому мы, в общем, имели право на Финляндию только как завоеватели. И нет ничего удивительного в том, что местное население почему-то вдруг хотела какой-то там независимости, какие-то права там свои пыталась отстаивать. Это, конечно, глупость, мы все понимаем,
что... Сепаратяку, куда его?
Сепаратяку, на геляку, понятное дело.
Да.
Ну, то есть, если кто-то кого-то завоевывает, то нужно быть готовым к таким неизбежным последствиям, что люди, возможно, захотят отделиться. Только не нужно рассказывать, что финнам у нас было гораздо лучше, чем у шведов.
Ну, финны сами, по крайней мере, так не считали.
Финны, самое главное, у финнов нужно спросить, что они по этому поводу думали. А финны думали, что пора бы отделяться. Кстати говоря, Финляндии при помощи российской монархии активно, в том числе, при помощи российской монархии активно насаждался капитализм. А капитализм – это такая штука, которая немедленно тянет за собой национализм. Так как финны, они говорят по-фински, и в основном протестанты по вероисповеданию, у них все, в общем, были необходимые условия для того, чтобы хотеть отделиться.
Нет, если бы у нас царь-батюшка строил активно там национальную экономику, то есть встраивал бы Финляндию в наше народное хозяйство, это одно, а так фактически они живут сами по себе и что-то просто должны время от времени засылать. Ну, естественно, наверное, рано или поздно у них возникнет вопрос, а зачем мы засылаем? Но это мы отвлеклись. Да,
нет, но все равно это же нужно указать на такие простые факты, потому что когда вот это говорят про ограбление Хельсинкского банка, это же говорится вскользь, как будто в принципе…
Тут весь фильм вскользь.
Тут да. Вот это, вот вы должны там сами понять, что это просто мерзкие финны или кто-то там в Финляндии, которая, естественно, часть Российской империи, что-то мутит. Нет, товарищи, это были вполне объективные процессы, виноваты в которых были центральные власти в Петербурге, чуть не сказал в Москве. Так, что у нас там дальше? Латышских боевиков…
Да.
Буренин не нанимал, это нужно было бы доказать.
Тут еще потом Горький приехал в Америку и произнес там фразу, что дайте нам денег, а кровь мы пожертвуем сами.
Да, нужно свергнуть царя, дайте нам денег, кровь мы пожертвуем сами.
Я не поленился, я эту фразу-то погуглил и что-то наткнулся только на какие-то там статьи типа «Свердловы, там черная семья России», вот в таком духе. То есть я так и не понял, когда Горький это произнес, но в любом случае, даже если он это произнес, у нас есть известная совесть русской нации, Александр Исаевич Солженицын, который, между прочим, он тоже ездил в Америку и жил там в поместье, причем, в отличие от Горького, он ничего там не снимал, ему там выдали, вот, издавал там книжечки и говорил не то, что дайте нам денег, обращаясь к частным лицам вообще. Он говорит, дайте нам денег, а Александр Исаевич Солженицын, да,
общался с правительством.
Обращаясь к правительству, говорил, что вмешиваетесь там, в дела Советского Союза почаще как-то там, вот в таком духе, прям так сказал, почаще вмешиваетесь там, в наши дела, но что не мешает ему быть совестью русской нации и оставаться, так, ну, как-то странно, какие-то двойные стандарты опять.
Да, ну, кстати, это очень, очень характерный прием, который используется в кино, если кто-нибудь будет смотреть, обратите внимание, когда что-нибудь говорят, вот как сейчас, например, про Горького, где-то там в телевизоре показывают нам фотографию некой газеты, где ничего вообще не видно, кроме заголовка. Если уж у вас есть цитата, которую вы собираетесь из американской газеты того времени нам преподнести, и вы ее в самом деле нашли в источнике, то любой добропорядочный журналист, публицист, исследователь предъявит оную цитату, ну, не знаю, в телевизоре можно ее красным квадратиком обвести или как-то еще выделить, так, чтобы все могли посмотреть, что там написано. Нам показали какую-то газету, откуда эта цитата?
Газета такая-то, номер такой-то, такое-то число такого-то года, а там что-то непонятно. Две заметки какие-то показали без дат.
Ну, едем дальше.
Ладно, апартаменты.
Это мы уже говорили. В общем, что мы только что увидели, как Горький, оказывается, оказавшись в Америке, немедленно стал встречаться не только
с писателями,
например, вот с Марком Твеном, нам только что рассказали, что его посадили рядом с Марком Твеном. Марк Твен, оказывается, видимо, был такой совершенно безвольный человек, что рядом с ним можно было кого-то посадить, его не спросив.
Он такой совершенно свадебный генерал был, да, водили, да, там, чтобы с ним сфоткаться. Да, вот и Горький, да, тоже, да, не, да, преминул.
Да, ну а что, прикольно, да, сфоткаться с Твеном-то. Да, а еще, ко всему прочему, он встречался с банкирами, например, с Якобом Шифом, с которым, оказывается, был в близких отношениях брат приемного сына Горького.
Вениамин Свердлов,
да,
брат приемного сына Горького, да, с которым Горький тоже встречался. Вот, взять такая удивительная вещь. Приехал в Америку, там его приемный сын живет, и они встретились. Что-то тут не так.
Подозрительно.
Что-то подозрительно, да. А насчет Вениамина Свердлова, вот, товарищ Жуков, вот прям не полениться и слазить в либеральную Википедию. Вот нам же только что объявили, что он был банкир с Шифом на дружеской ноге.
Да, причем это вот в этих фильмах мне очень нравится, как это все подается. Я тоже так хочу на самом деле, когда я что-нибудь буду писать очередной раз, например, книжку, я вот прям думаю взять на вооружение. Всем известно, например, что, ну, например, автор фильма «Революция западня для России» – пассивный гомосексуалист.
Ну, например.
Зачем какие-то доказательства? Это просто известно. А, и дружит с Соросом.
Ну.
Все. Вот зачем что-то доказывать? Нужно просто выкрикнуть. Но, тем не менее, мы пока посмотрим Вениамин Свердлов.
Прям только вот... не лезь во всякие коммуняцкие бездуховные, нет, энциклопедии, в Википедию, вот, в либеральную, чтобы точно не большевистская пропаганда.
Нет, нет, была. Прям вот в Википедию, смотрите. Да. Я лезу в Википедию, никуда-нибудь. Да. Свердлов Вениамин Михайлович, младший брат Якоба Свердлова, родился в Нижнем Новгороде, в юности принимал участие в деятельности кружков революционной молодежи, был сослан в Нарым, бежал за границу до Октябрьской революции, жил в США, где безуспешно пытался руководить банком, разорился, вынужден был жить в бедности. В 18-м году после революции вернулся в РСФСР.
Ну, это уже, да, это уже другая серия. Это другая будет,
серия.
Да, в этой серии, значит, выяснили, какой вот он был банкир. Ну, Шиф, конечно, с ним дружил и тоже с ним навстречу приехал, и бабуля-филолог про это знает. А у Шифа, мне интересно, у него был, как у товарища Сталина, журнал, куда поехал, с кем встречался там на каждый день. Откуда вообще распорядок его известен?
Ну, возможно, это можно подчерпнуть из «Светской хроники», из газет. Шиф-то был в
публике. Ну, что-то я не вижу. Я вот вижу из газет, что он с Марком Твеном, да, а Шифа почему-то отдельную фотографию показали, и Вениамина Свердлова отдельную фотографию показали.
Не, ну, я говорю, что теоретически это может упомянуто в чьих-то дневниках, мемуарах и «Светской хронике», потому что Шиф был фигура публичная, если он появлялся где-то, поэтому могли тиснуть в газетке что-нибудь, но нам что-то про это ничего не говорят. А было бы интересно, кстати говоря, а что такого плохого в том, что Горький, например, встречался бы с Якобом Шифом? У нас, скажем, не знаю, писатель Проханов, хороший писатель, например, встречался с Абрамовичем и Сечиным в разное время.
И о чем это вообще говорит?
Собственно, кроме того, что они просто виделись. Ну вот человек вращается довольно высоко в разных кругах, причастен. Бывает такое с людьми. Встретился, поговорил, и что? Я, представляете, неоднократно разговаривал с министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским. Собственно, что это значит? Наверное, я на содержании у рептилоидов нахожусь, к примеру.
Ты находишься на содержании у любого, с кем встречаешься, походу.
Прикольно.
Да. Может, он Вене Свердлову как раз на бедность денег просил у Шифа.
Ну, тоже может быть, кстати. Это такие многозначительные умолчания. Когда такое видите, знаете, перед вами, скорее всего, шарлатан. Потому что если есть некий вброс, Горький встречался с Шифом. Ну, вы сами поняли. Не, ну мы с вами понимаем, что это значит. Это апелляция к анонимному авторитету, типичный прием фальсификатора и шарлатана.
Русское правительство хотело занять деньги вроде
Евразии.
И вот очередная порция поступила разнообразных мнений из телевизора.
Что-то пафос по поводу встреч с банкирами как-то обнулился, мне кажется, только что.
Ну, Горький встречался с банкирами, и вдруг, как нам сообщает тётенька-филолог, выяснилось, что он, оказывается, у него была жена законная, а он приехал в Америку с чужой женой, после чего сразу пуританский Нью-Йорк весь взволновался, и ему почти все лекции подменяли, и он превратился сразу в общественном мнении в морального выродка. Я, естественно, все еще говорю про Горького. Вдруг кто-нибудь запутался из моего сумбурного повествования. Товарищ Майснер, даже не знаю, вот Нью-Йорк 1906 года со всеми его... Кабаре, варьете, и еще, кстати, в этом азартные игры не были запрещены, до сухого закона еще очень далеко. Но там, конечно, я думаю, учитывая очень интернациональный характер этого города, с пуританской моралью было сильно проще.
Не, ну я карикатуру тут на этот раз увидел, действительно, из газетки, где там Горький несчастный с чемоданом куда-то идет, некуда ему приткнуться. Ну, если такое было, попахивает вообще грамотно организованным скандалом. Мне больше...
Так-то вообще-то ни для кого не секрет был, что да. У Горького есть жена, с которой да. Он не развелся, и что проживает он уже несколько лет к тому времени с другой женщиной посторонней.
Да. Нам, собственно говоря, вообще все равно, с кем он там проживает. Нам дальше вот рассказали, что русское правительство, оказывается, хотело занять денег в Америке. То есть, это что получается, они тоже общались со всякими нехорошими банкирами, может, даже с Шифом.
То, что с Шифом наше правительство общалось, это не может быть, а абсолютно точно документально зафиксировано.
В отличие от Горького, да, который с ним то ли общался, то ли нет.
И там что-то точно известно, о чем именно общалось наше правительство с Шифом. Ну, там, по-моему, дальше по этому поводу будет.
Да. А правительству нашему нужен был тогда очень сильно кредит, потому что страну-то лихорадит. Это нам тут так лихо сказали, что у них уже в 1906 году, оказывается, все кончилось.
Неожиданно.
Да, неожиданно причем. А на самом деле ничего не кончилось, и очень хотели они денег занять как раз потому, что тут страну всю, то там то стачки, то восстание, вот, денежков стало мало, а вот Аравия всяких полицейских, гвардейцев, там, жандармов...
Казаков.
Да, казаков там и прочих, им надо что-то платить, потому что иначе-то не факт, что они так захотят тебя за бесплатно-то защищать.
Опять же, да. Как нам всем хорошо, вот это нам на личном примере хорошо известно, разоряющиеся банки санировать надо непрерывно.
Да, конечно.
А банки, в банках-то участие государственного капитала было ого-го какое.
Угу.
В общем, нужно было денег.
Да.
Вот нам только что доложили, что Горького приютили некие Мартины, которые, как тут сказано было, феномен богатых социалистов, которые, на даче у которых поселился Алексей Максимович и принялся писать пьесу «Мать».
Да, которую тут что-то они назвали повестью почему-то.
Ну, не знаю, это может быть…
Я не знаю, это либо повесть, либо роман, почему повесть, в смысле, либо пьеса, либо роман.
Это же просто, может быть, дяденька англоязычный, который нам про все это рассказывает, просто не в курсе, он, наверное, не читал. Ну, неважно. Факт в том, что известное произведение «Мать» начали писать и по факту написали в Америке, и первое издание было англоязычное.
Нам отскали с очень таким большим осуждением.
Под музыку очень тревожную, которая постоянно идет на заднем плане, настраивая на нужный лад.
Да, и голосом из России, криминальной России, современные хроники еще к тому же.
Да, сразу хочется вспомнить о чем.
Да, сколько у нас там русской всякой классики было написано. Мне игрок Достоевского приходит на ум, вот так если навскидочку. Что там еще, половина всего Тургенева.
Там много у нас русской классики.
Архипелаг было. ГУЛАГ, кстати, архипелаг... совести русской нации.
Тоже был написан в Америке,
да, кстати. Да, и то и издан тоже там же, представляете?
Кстати говоря, вот у нас прошло 5 минут от фильма,
да.
Из 51 минуты. Это называется «жрать хронометраж» или «питаться метром», потому что пока про революцию, которая западня для России, не сказано ничего. Одну десятую часть фильма нам рассказывают про морального дегенерата Горького, да. Который что-то в Америке, оказывается, издал, как будто это для кого-то секрет. Секрет. Вообще, да. Меня поражают такие откровения в эпоху, когда у каждого дома есть по 3 терминала, из которых можно выйти в интернет и просто посмотреть, когда, где Гоголь что писал и публиковал.
Да, я специально пробил в Большой советской энциклопедии сталинских времен, там написано, что мать он писал в Америке.
Не, ну просто, может быть, сейчас у кого-то нету Большой советской энциклопедии сталинских времен, но Гугель есть с Яндексом, и там все то же самое можно найти. Вот в течение вот буквально одной минуты. Сколько у вас времени потребуется, чтобы набрать Горький и нажать на ввод, и потом почитать, не знаю, еще секунд 30. Итак, что же у нас дальше-то продолжает Алексей Максимович-то чудить-то в Америке? К нему Матюшенко, оказывается, приехал.
Афанасий Николаевич.
Предводитель восстания на броненосце Потёмкин, который, как там сказали в кино, лично убил 5 офицеров.
Ну, он был товарищ очень лихой, да, очень хороший. Я только опять не понял, вот нам рассказали, что приехал он в Америку, приехал, значит, в поместье, где прятался.
Это цитата.
Да,
прятался цитата, Горький.
Горький от прятался. От кого? От стыда, видимо. И Горький ему, Матюшенко-то говорит, что напиши книгу, а гонорар на общее дело кинешь. Я не понял, видимо, с Шифом он не договорился, наверное, ему денег-то не дали, зачем ему с Матюшенко еще на общее дело? Или он у всех встречных вообще просил?
Видимо, у всех. Даже у Матюшенко, у матроса, который, кстати говоря, непонятно, откуда Горький знал вообще, писать-то умеет, в смысле, романы или нет.
Ну,
роман-то написать, знаете, это не так просто.
Ну, в любом случае, Матюшенко-то ничего писать не стал, он вернулся в Россию. Вот, где они с товарищами там хлопнули кассу на пароходе «София» в Николаеве, его поймали, вот, поняли, что паспорт левый, пробили картотеки, ну, выяснили, кто, и расстреляли товарища. Так что он Горького не послушал, в любом случае ничего писать не стал.
В самом деле, если Горький договаривался с якобы Шифом, эта фигура в смысле денежном немножко больше, чем матрос Матюшенко.
Сколько уж он там мог кинуть-то, какой уж там гонорар-то.
Да уж, наверное, ни с каким гонораром в принципе бы даже рядом не сравнилось, гораздо больше. Наверное,
там вот дальше еще мы к этому вернемся. Потому что нам постоянно еще будут деньги большевиков упоминаться, и все какие-то вот ограбления какие-то, кто-то наследство оставил там туда-сюда, и так и до конца так и непонятно, кинул им Шиф что-нибудь, если кинул, то сколько.
Да, и кому.
Да, и кому.
Конкретно кому. В общем, просит Горький денег у Шифа и Матюшенко. Шиф и Матюшенко, знаете, вот они
и
вместе.
И у Вениамина Свердлова.
И у Вениамина Свердлова. Вот эти вот кардинал и калантерейщик. Это сила, они сделают революцию где угодно.
Писание книги Матюшенко как член террористической группы «Курим».
Вот, однако, у нас прошло 6 минут 30 секунд от 51-минутного фильма, и нам все еще рассказывают про похождение Алексея Максимовича Горького, который... Значит, из Америки поехал в Италию. В это время, значит, Матюшенко, как мы только что сказали, расстреляли, а его наставник, уже наставник.
Уже наставник его, Горький.
Горький поехал в Италию на Капри.
На остров миллионеров.
Да.
Где предавался роскошной жизни.
На вилле.
Да, и вот товарищи зрители, вот как раз хорошо сказал, что 6 минут 30 секунд. Вот, вы посмотрите, там вот показана прям фотография Горького, который весь лоснится аж. Вот, с жиру, одет, весь от Бриони, красавчик, сразу видно, что роскошно человек живет. И насколько я знаю, он жил-то там на вилле этого, своего друга Эмиля Беринга.
Так точно.
Который Нобелевский лауреат, да, и изобретатель.
Эта вилла, кстати, да, говоря, до сих пор имеет место, можно ее прогуглить и посмотреть.
Да, и на ней написано «Дом Горького», но это дом не совсем Горького, это дом, который снимал Горький.
Да, у кореша своего. Ну, во-первых, тут нужно опять же упомянуть важное. Горький почему поехал не куда-то, а именно на Капри, потому что Капри для людей, конечно, людей, которые могли себе это позволить в чисто денежном отношении, это был оздоровительный курорт, потому что у Горького был туберкулез. Туберкулез по тем временам – заболевание неизлечимое, оно смертельное, и если его вот постоянно как-то не подавлять при помощи, например, морского воздуха и правильного климата, ну, года за два, за три точно можно двинуть коней. Да. Я думаю, что Горькому это, как и всем нам, не сильно хотелось вот прям так вот ускоренными темпами сыграть в ящик, поэтому в силу того, что у него, вот у него была такая возможность, он вполне естественно как-то пытался о своем здоровье по мере сил заботиться, именно поэтому он оказался на Капри.
И возможность у него была такая не потому, что он с мутными банкирами там встречался, эта возможность у него была, потому что он был великий писатель, всемирно признанный на тот момент. Это не то, что его кто-то раскручивал, как совесть русской нации. Александра Исаевича Солженицына. Я думаю, Горького знали задолго до 905 года. У него на тот момент уже, по-моему, к 905-му у него уже два собрания сочинений это уже вышло в России. И одно уже на другие языки там переводилось активно.
Даже не очень понятно. Вот это «Западня для России» фильм называется. Революция. «Западня для России». Пока мы видим, что «Западня для России» – это Горький. Потому что, видимо, он весь бюджет Российской империи просадил на этой самой Капри. Да, да, кстати говоря, не очень понятно, а куда он должен был отправиться? Куда-нибудь в саксонскую шахту какую-нибудь там залезть поглубже на 500 метров под землю, там сдохнуть, что ли? Я вообще не понимаю.
Я не знаю, почему такое постоянное осуждение люксов, апартаментов, там виллы. Вы, ребят, вы что, вы в принципе против люксов? Что это вообще что, буржуазное излишество? Или вы что, конкретно Горький недостоин? Там, он же не великий князь, действительно, что это он в люкс залез?
И самое главное, западни пока не вижу. Ну ладно, будем смотреть дальше. Может быть, там западня, западница.
Где-то она там лежит.
Ох, а тут нам, значит, показали интереснейший сюжет, где как-то я даже не очень понял. Горький, как нам сообщают, выступает фронтменом революции на этом самом Капре. А фронтменом, вот прямо как в рок-группе, фронтменом он выступает потому, что у него хорошая репутация, у него хорошая репутация в Америке. Нам сообщает тот же самый человек, который только что рассказывал, что Горький в Америке считается моральным выродком.
И красным двоеженцем.
И красным, точно, и красным двоеженцем. Но при этом репутация в Америке у него все равно хорошая. Ну и вот это вот этот парафраз, что он выступает фронтменом и прикрывает революционеров, это как будто что-то, вот что-то ужасное, честное слово. Вот люди как-то они борются за свои права. В это время людей царское правительство без суда и следствия валит на улицах городов, сел и так далее, вот просто натурально высылая айнзацгруппы, которые просто людей убивают на улицах. Вот у нас в Сибирь ездил известный генерал Ленин Камф, будущий гений стратегии Первой мировой войны. Это была шутка, если что. Только что у нас вот проехался лейб-гвардии Семеновский полк, точнее его батальон по Московской железной дороге. Сколько там десятков, а может быть сотен убитых и раненых, это вообще до сих пор никто посчитать не может. Вот, ну, то есть люди не должны бороться за свои права. И, соответственно, человек, который может себе позволить им помочь, не должен им помогать, а должен наоборот говорить: так их, мерзавцев.
Тут самое главное, толком не говорят, за что они вообще боролись-то.
Нет.
Зачем не этим революционерам власть была нужна? Ну, там вот накидали бы хотя бы в двух словах, что 8-часовой рабочий день они хотели, демократических прав и свобод они хотели.
Два выходных в неделю.
Да. И хотели это, земля крестьянам, вот у них программа
оплачиваемый отпуск. Ребят, вы когда вот это все слушаете, вы конкретно посмотрите вокруг. Вот и про 8-часовой рабочий день, и про оплачиваемый отпуск, и про гарантированную медицину. Ну, это вот примерно вот то, с чем у нас сейчас опять наступают некие проблемы, да? И вот мы все вроде бы против того, чтобы было так. А мы за что? Знак вопроса равно И вот там любой из вас, когда скажет, за что он, вы прямо на 100% попадете в программу этих самых революционеров проклятых.
Да.
Вот я вас уверяю, что если бы вот сейчас у власти оказались авторы фильма, вас бы за ваши эти устремления к 8-часовому рабочему дню, оплачиваемому отпуску, пенсии, когда положено, ну и так далее, вас бы уже можно было, как матроса Матюшенко, ну уж если не стрелять, то уж точно куда-нибудь посадить на всякий случай, потому что очень опасные идеи.
Куда-нибудь послать подальше.
С этим 8-часовым рабочим днем, этим, знаете, очень опасные идеи. Да, ну и тут же выясняется, что оказывается в это время...
Да.
В партии шла жесткая подковерная борьба между Богдановым и Лениным. А борьба шла из-за денег.
Из-за денег, да, и из-за руля. У них вообще всего два варианта. Что просто все друг у друга рвут руль, ни слова о том, какие идеи были у Богданова, какие идеи были у Ленина, что там вообще какая-то борьба идей происходила. Если уж Богданова упомянули, про богостроительство можно было бы рассказать, но это отдельную передачу надо делать, рассказывать. Но нет, ничего этого не было. Два каких-то мутных типа сцепились, значит, за финансовые потоки в какой-то мутной организации, которая не то тогдашний ИГИЛ, не то тогдашний Навальный.
Даже непонятно, что он тогда, что
ли? Помесь какая-то, помесь Навального с ИГИЛ.
Да там не говорят, что это за организация. Да. Вообще же ничего до сих пор не сказано, с кем авторы фильма собираются бороться и что эти нехорошие люди вообще собираются продвигать. Ну, об этом мы только что сказали. А вот тут же французский профессор рассказывает, что оказывается... Способы финансирования большевиков-то были не всегда законными.
Да, незаконные. Как это финансировать революционную армию законными способами, это интересно, какими? Законы написал то самое правительство, с которыми революционеры, собственно, собираются бороться.
А так-то на всякий случай, если у нас есть незаконная организация, каковой являлась партия РСДРП, и в том числе ее отделение Б, то есть большевиков, организация незаконная, поэтому она не может, эта организация, располагать вообще никакими законными счетами. Любые деньги, которые находятся в пользовании незаконной организации, с чисто юридической точки зрения, являются незаконными и подлежат конфискации, если это будет возможно. То есть их найдут, поймают и так далее. Поэтому я не понимаю, что такое для революционной партии вообще законные способы финансирования. Они все незаконные, даже если они будут заниматься вроде бы честным там бизнесом или что еще.
С точки зрения революционеров, например, банкир незаконными способами обогащается, если уж на то пошло. Ну, кстати, если уж о законах говорить, кстати говоря, мы когда там про американский кредит эта речь шла, я еще забыл упомянуть, то мы еще ссылочку кинем на пару статей замечательных Ленина тех времен. Ой, такие узнаваемые вещи, например, такая статья «Французско-русские обычаи подмазывать». Да, это там, значит, немецкая газета откопала замечательное письмо, которое французский предприниматель, производящий паровозы, он, значит, пишет чиновнику в Петербург по поводу госзаказа. Там госзаказ 114 локомотивов, значит, 27 700 рублей штука. И в письме оговаривается, что, значит, денежки чиновник за размещение заказа берет 2% значит, стоимости каждого паровозика.
Он Касьянову не родственник?
Да, вот этот дуэт оказался очень традиционный и духоскрепный, 2%, да, то есть это прям, мы-то думали, Касьянов где-то на бездуховном западе нахватался, а он, видишь, оказывается, из корней все. Плюс еще, значит, оговаривается, что локомотивы-то придется переделывать под русское железнодорожное полотно, а переделка тоже стоит денег, и тоже будет делаться, естественно, той же самой фирмой за отдельную сумму. И если, обговаривается в письме, чиновник там выбьет, значит, цену побольше за переделку, то, соответственно, его вознаграждение тоже возрастает пропорционально. И все это называется по-немецки «Vermittlungsgebühr», а по-русски просто «откат». Вот. Это к вопросу о том, кто там законными, незаконными. Ленин как раз он вот этот случай разбирает и говорит о том, что вот у нас наше правительство дорогое, у него с законностью у самого большие проблемы, при том, что оно само законы написало. И Ленин там же пишет, а вот, говорит, ребята, вот недавно слухи, что пароходы мы немецкие закупаем, наше уважаемое правительство закупает по многу. Вот, прикиньте, там с каждого пароходика, наверное, тоже какого-нибудь замминистра что-то там в карман капает. Вот. Другая тоже статья на ту же тему по кредитам. Это вообще шикарная статья, потому что история в ней шикарная. Вот. Это как раз, ну, незадолго до того, как Горький поехал в Америку деньги просить. Вот, статейка эта вышла. В газете «Таймс», очень хорошей, очень солидной и серьезной газете, вышла вот большая статья под названием «Платежеспособна ли Россия?», где, значит, орган английской буржуазии сомневается, а вообще царю кредиты давать стоит или нет. И в этой статье сравнивает царское правительство с такими с местными мошенниками-эмберами, ну, по-нашему Мавроди, которые там вот тоже, говорит, прям вели себя как царское правительство. У них там шкаф с деньгами стоял, они, значит, приводили лохов, показывали им шкаф, что вот у нас сколько денег, в общем, давай нам в долг, все нормально. Вот. И когда им надавали, они, значит, это, обанкротились. И вот то же самое буквально пишет «Таймс», значит, делает вот российское министерство финансов. Они, значит, приводят клиентов в подвал, показывают эти сундуки с золотом, что вот у нас золотой запас туда-сюда, берут кредиты, а, между прочим, кредиты на что у них идут? Они дефицит бюджета покрывают этими кредитами. А когда ты, значит, постоянно начинаешь жить в долг, это, как всем известно, прямой путь к разорению. Так вот, не пора ли, пишет «Таймс», уже прекратить эту порочную практику уже, и пусть они отчитаются, что там вообще у них за запас, и, потому что уже у нас такое мнение, что если его весь продать, уже полностью с долгами рассчитаться не хватит. И дальше настолько эта статья испугала российское правительство, что министр финансов Коковцов написал ответную статью, совершенно шикарную, в которой он говорит: «Вы что, сомневаетесь, что у нас есть золотой запас? Приезжайте в Россию, мы ведем в подвал, покажем вам вот сундуки с золотом». То есть Ленин говорит, он даже в шутку не врубился, за что «Таймс» его тут же высмеяло. Да нет, ребят, мы и не утверждали, что у вас золота-то нет. Мы как раз и говорили, что вы всех в этот подвал водите его показывать. Но, говорит, Ленин пишет, самое интересное, дальше то же самое, ну, немножко помягче, уже пишет солидная французская газета «Темпс». А там, ну, буквально вот то же самое, ну, чуть-чуть, говорит, пилюлю позолотили, вот, а так тоже, не пора ли нам вообще подумать, давать им в кредит или нет.
Ну, учитывая, что основным кредитором была именно Франция, да, а никак, да, не Британия.
Да.
Это потом мы уже у британцев нахватали дополнительно.
Да, хотя брали уже тогда и там, а повторюсь, вот в то время именно, о котором в кино речь идет, там царскому правительству выбирать особенно уже не приходилось, им срочно нужны были деньги, потому что экономика временно встала.
Ну, у нас только что была проиграна вдребезги русско-японская война. Русско-японская война, кто не знает, как любая война, начиная с войны 1812 года, которую вела Россия, то есть война 1812 года, русско-турецкая, крымская сначала война, русско-турецкая война, русско-японская война, все они приводили ровно к одному, а именно к грани финансового коллапса, потому что покрывать военные расходы можно было только за счет эмиссии денег, непрерывных, то есть печатаем. Вот. А как только ты начинаешь их печатать, понятное дело, что обеспечение под ними делается все меньше. А так как это же бумажные деньги тогда были абсолютно железно привязаны к золотому или серебряному обеспечению, рано или поздно основные держатели этих самых кредитных билетов приходили в казначейство с целью поменять билеты на серебряные или золотые денежки.
Что им и меняли.
А вдруг оказывалось, что их что-то как-то нету. Поэтому каждый раз это приводило к серьезнейшим проблемам. И казалось бы, у нас русско-английско-французская война, турецкая, вот крымская, которая называется, да, Восточная кампания, это же по любым понятиям локальный конфликт. То есть там линия фронта-то проходила всего лишь по Крыму, и там чуть-чуть рядом. Там с турками подались. Но, короче говоря, это не линия фронта от Черного до Балтийского моря. После этого встал серьезный вопрос о банкротстве. Потому что у нас после этой самой войны крымской вдруг выяснилось, что если будет вот сразу после нее настоящая большая война, вот не в Крыму, а прям как положено, как с Наполеоном, вдруг выяснилось, что у нас армия не обеспечена элементарно винтовками. То есть тупо не из чего стрелять пехоте. Я уж про все остальное молчу. А разгром в русско-японской войне – это у нас, еще ко всему прочему, полностью потерянный флот. То есть флота практически не осталось, флот погиб. Погибло.
Который, кстати, тоже был куплен только что,
да,
по большей части, за очень хорошие денежки.
Это у нас погибло, считай, Порт-Артурская эскадра, погибла Балтийская эскадра, которая шла на Тихий океан. Почти полностью утратил боеспособность Владивостокский отряд крейсеров, потому что крейсер «Богатырь» сел на скалы, его нужно было чинить, крейсер «Рюрик» потопили, остались только потрёпанный «Громобой» и «Россия». Собственно, вот вся... Весь, так сказать, как говорят, хрен до копеечки. Деньги были нужны. Понятное дело.
Деньги были нужны. Так вот, Ленин, он призывает не радоваться тому, что буржуи вдруг начали царя-батюшку полоскать, потому что он всем объясняет, как раз своим читателям, что, ребят, царизм на самом деле, вот чтобы они там про попрание свободу себя не кричали, царизм их устраивает более чем полностью. Где они еще таких найдут замечательных клиентов, которые у них будут ходить и брать все время в долг под проценты? То есть, и они как раз сейчас, говорит, и суетятся, потому что они уже смотрят, а если царь слетит, кто нам эти все долги бешеные отдаст? Так что, говорит, это спекуляция на победу царя и на избавление России от революции. Это они царю этими своими статейками говорят, что быстрее договаривайся с либеральной буржуазией, быстрее давай им кусочек власти, заводи парламент с конституцией, и все. И тогда вот там, говорит, и «Таймс», и «Темс», и журнал там «Экономист», потом солидный лондонский, вот они пишут с этой оговорочкой, что но вот если с другой стороны, если вот они конституцию, конечно, введут,
приличная страна,
да,
останется.
Да, сразу приличная страна, сразу мы поверим им, и сразу же денег им дадим сколько нужно, и впредь будем давать.
Интересно, «Таймс» – это, соответственно, «Времена» и «Темпс» тоже. Да.
Времена. Я к тому, это вопрос еще был, кто у нас там на территории России был агент иностранного капитала-то?
А какой вопрос? Да. Никаких вопросов, да, нет. Нужно, опять же, из самых открытых источников, Лавкрафт, которые есть
вопрос.
Вот я говорю, как на него ответить. Это вы, товарищи, можете сами провернуть эксперимент, он очень несложный. Нужно набрать в поисковике Гугеля, например, банки Российской империи и посмотреть, сколько этих банков было. Потом прогуглить каждое название. Элементарно, повторяюсь, это самые банальные приемы, которые не требуют ни исторического образования, ни какой-то детективной подготовки. И просто посмотреть, кто находился в соучредителях, кто был основными акционерами. Вдруг выяснится, что агентами иностранного капитала были все банки в России. Причем, когда я говорю «все», я имею в виду «все», потому что все основные банки, они имели долю участия иностранного капитала. Некоторые... принадлежали,
банк, Лондонский банк.
Некоторые принадлежали иностранцам на там 70-75%. То есть отечественное присутствие в них было чисто номинальное. Если мы потом посмотрим список самих учредителей, вот поименно, вдруг выяснится, что вот эти вот самые 25, вроде бы много, или там 35, или даже 40% русского капитала, вот его держатели, имели настолько плотные завязки с иностранным капиталом, что было вообще не очень понятно. Это реально наши буржуи, или это уже совсем не наши буржуи, только у них фамилии до сих пор почему-то еще на ОФ, ЕФ.
И тут еще надо правильно вопрос ставить. Нет никаких наших буржуев.
Не, ну я имею в виду, что он же скрепный, у него все деньги хранятся здесь. Нет, это все были агенты.
Вот это тоже для понимания, товарищи зрители, деньги становятся не наши, когда они к буржуи попадают, а не когда буржуй их уже вывез в Америку. Нам это все равно совершенно. Ну, давай дальше, что ли, смотрим.
Что там давай, происходит. Что у нас тут дальше покажут?
Из конспирологических соображений потребовал уничтожить снимки, где он попал в кадр. Случайно сохранились несколько, на которых они с Богдановым еще мирно играют в шахматы.
Еще мирно. В отличие от последующих событий, когда они с топорами начнут друг за другом гоняться.
Ну вот, что мы услышали?
История с Богдановым закончилась уже, только начавшись.
Да, да. Вот только появился Богданов, уже, значит, Ленин уже его выгнал из партии, и из конспирологических соображений, это я цитирую, из конспирологических соображений потребовал уничтожить все совместные фотографии. Лишь несколько сохранились чудом фотографии вместе Ленина и Богданова. Во-первых, что у вас с русским языком? Вы точно знаете, что такое конспирология и конспирологические?
Ой,
может, конспиративных конспирологических? Он что, в заговоры Ленин, что ли, верил? Если он верил в заговоры, Как ему могли помешать фотографии с Богдановым, я не очень понимаю.
Нам довольно много этих фотографий показали, то есть там Ленина не сильно послушались, как я смотрю.
Да.
Ставили много. Нет, самое главное, вот весь этот эпизод с Богдановым, вот опять нам накидали какой-то чернухи в двух словах. То есть ни о том, о чем они действительно спорили. Но нет, нам зато полицейскую сводку показали, да.
Да, что среди, да, среди эсдеков.
Среди главарей эсдеков. Да.
Такие разногласия,
да,
что...
Они перекусали. Между прочим, насколько понимаю, полицейские, они были как в той беседе про Успенского, помнишь, Попс и Попадья рассуждали, зачем учительница лавки свои бросила и приехала детей учить. Вот они тоже думали, чего они там хотят, чего они там кусаются, и поскольку они... искали выгоду, я помню там в каком-то отчете там написано, ну, Ленин, он, походу, просто хочет, чтобы его считали самым левым из всех левых. Вот как мы понимаем эту его движуху, зачем он со всеми кусается. Просто вот хочет, чтобы вот сказали, что левее Ильича никого вот в мире не бывает. Все. Ну, тут примерно то же самое, что Ленину нужен был руль, у руля он должен был сидеть один, и всех, короче, кто ему не мил, он сразу выгонял.
Ну, во-первых, Богданова он не просто выгнал, хотя, конечно, он инициировал его уход из партии. Выгнать никого Ленин не мог, потому что Ленин не являлся, даже согласно тем словам, которые в этом не самом умном фильме нам показывают, не являлся он диктатором в партии. Это невозможно было. Да. Там шла серьезная дискуссия. И Богданов эту дискуссию по вполне определенным причинам объективно проиграл, и выяснилось, что он не совсем с партией, и пришлось ему оттуда уйти. Кстати, вместе с ним ушел Луначарский, который потом в партию вернулся.
Угу. Ну, а и с Горьким тогда Ильич тоже покусался.
Да,
да, да. Как раз по теме богостроительства. Это то вот самое знаменитое письмо Ленина Горькому, что всякий боженька есть троположество. Вот, его часто любят очень цитировать наши духовные авторитеты современные. Ну, что, смотрим дальше, ладно, что там эти чернушники делали.
Деньги, наследство фабриканта Шмидта, полученные жульничеством, когда оформили браки большевиков с несовершеннолетними сестрами Шмидта, с его наследницами.
Пока нас не было, в телевизоре появился известный русский историограф Валерий Шамбаров. О нем мы отдельно скажем. Который поведал нам много интересного, в частности, что Ленин неожиданно переехал из Женевы в Париж, где сосредоточились основные революционные силы, где открыл в банке Лионский кредит счет, назвали номер даже счета, где внезапно…
Первый раз.
Да.
Но конкретика, ура.
Да, да, где, да, тоже, кстати говоря, конкретика очень секретная, где внезапно на счету появилось 250 тысяч франков наследство фабриканта Шмидта, полученное жульническим путем из-за браков большевиков на несовершеннолетних дочках фабриканта Шмидта.
То есть тут это такой случай, когда вот они сказали буквально два слова, тут надо полчаса разбирать, что они там говорили. Во-первых, что мне первое непонятно. Тут нам говорят про наследство Шмидта и опять про какие-то экспроприации. Где деньги Шифа, я вас спрашиваю? Когда уже он им что-нибудь перечислит?
Во-первых, 250 тысяч франков. Ну, да, это денежки неплохие, денежки-то неплохие. Но революцию на них сделать нельзя. Это хватит на безбедную жизнь самому Ильичу. Если вот он в самом деле боролся
за... все это заберет.
Если он боролся за бабло, как там говорят, что он боролся за рулю партии и за денег. Вот там только что говорили буквально. Вот на этом, в принципе, ему можно было бы уже прекращать, если бы он забрал себе 250 тысяч франков, в Париже можно было нормально бы с Наденькой Крупской прожить, а он что-то не успокаивается никак. И где деньги Шифа, опять же, не ясно. Да. Просто 250 тысяч франков это для Шифа, да, это не знаю.
Нет, зачем заморачиваться какими-то наследствами, когда тебе Шиф деньги дает? Я, честно говоря, не понимаю. Потом по самому наследству. Но это просто прекрасно. Значит, несовершеннолетние сестры Шифа.
А, Шмидта.
А, да. Шмидта, да, да.
Шиф, Шмидта, они, может, родственники.
Да, будут сниться ночами мне уже эти Шифы. Несовершеннолетние это одной было 23, второй 20. на тот момент, когда вот эта суета из-за наследства началась. Причем, да, одна была действительно несовершеннолетняя, потому что там надо было до 21 года дожить, чтобы да, начать замуж выходить. Действительно, из-за этого суета с наследством началась на год позже, когда она стала совершеннолетней. А сам Шмидт, это шикарный был парнишка, наш человек, он сын мебельного фабриканта, но с детства еще его репетитор там познакомил. Вот, с товарищами, так что он буквально с детства
при революции.
Да, при революционном движении был, сам в партии состоял, лично вооружал дружинников, причем говорят, вооружал, так он их вооружил неплохо какими-то маузерами, там говорят, что даже нет-нет, гвардейцы там не выдерживали. Так вот, когда всплыло, что Шмидт с революционерами сотрудничает, его отвезли на Бутырку. Значит, потом несколько раз вывозили, разыгрывали ему расстрел, как Достоевскому, вот, и требовали, что давай признавайся. Он под винтовками говорил, сейчас признаюсь, везите прокурора, прокурор приезжал, говорит, не, ни в чем признаваться не буду, они меня расстрелять грозились. Вот, и он, значит, на свиданке маме сказал, что мне какие-то записочки подбрасывают в камеру, что мы тебя удавим, типа как щенка. Вот. А потом его находят в камере, значит, лежащего на полу, лицо в мясо, и два пореза на шее, порез на руке. А, значит, тюремный врач пишет заключение, что, значит, заключенный разбил стекло в камере, значит, зарезался два раза в шею, один раз в руку, вот, лежа на кровати, а потом с кровати упал на пол и разбил себе лицо. Все логично. Вот таким макаром, значит, наш товарищ Шиф переселился.
Шмидт.
Да, а что же мне эти Шифы-то? Ну вот таким образом, значит, наш товарищ Шмидт переселился под землю, а сестренки его, как бы зная, что он социал-демократами дела имеет, они нашли людей, сказали, мы думаем, что по справедливости вот братцеву долю наследства надо вам отдать. Вот, и действительно, чтобы все это дело провернуть законными путями, вот, пришлось вот им выйти замуж за большевиков. Одна-то и так уже была замужем за большевиков, а вторая вышла замуж за товарища Игнатьева. Это тоже, как и товарищ Буренин, уже упомянутый, тоже был член боевой технической группы при ЦК. Очень тоже хороший, порядочный человек, он изобретатель, потом много всего хорошего изобрел, самозатачивающиеся какие-то эти самые лезвия, все такое прочее. Вот, но это не суть. Ну вот, и потом там началась не сильно красивая... Я удивлен, кстати, что они так мало говорили про наследство Шмидта, там была не сильно красивая история, потому что там в процессе, прямо когда в процессе получения денег, ну там сначала этот репетитор, который, значит, собственно, Шмидта-то в свое время к товарищам и привел, но вот запахло деньгами, и он что-то начал там говорить в духе, что, а может, давайте там не брак, может, давайте вот на младшенького сейчас оформим это наследство, а я буду опекун, и зачем вообще во всем деньги на подпольную работу, давайте вот мы журнал сделаем социалистический, ну, социалистический, конечно, нельзя, но он будет социалистическими намеками, я все красиво организую, в общем, в концовке с ним сам Ленин встречался, вот, сам Ленин с ним встречался, с таким вот товарищ Шестернин. Он был адвокат, оставил воспоминания вот, от такие рассказики о пережитом, и в том числе вот, о суете по поводу этого наследства вспоминает, что пришел этот Линк с Лениным поговорить, вот, а Ленин пришел с Шестерниным и с таким вот Таратута, такой член партии, ну, хороший тоже наш товарищ. Вот. И этот, значит, опекун начал там вот эти задвигать темы, что зачем вам, а куда, давайте мне на журнал. Но, говорит, Таратута встал и говорит, вы имеете в виду, что деньги партийные, кто будет их задерживать, мы их устраним. На что Ленин ему так за рукав держал, сказал, ну, Володя, мы культурные люди, кто кого будет устранять, успокойся. Все, давайте продолжаем разговор. После этого Шестернин говорит, все, больше прений никаких уже не было, вот, все, договорились, но там в процессе получения, там, во-первых, меньшевики там засуетились. Что, а что это? Шмидт, он всех социал-демократов, мол, любил, а не только большевиков, что все деньги большевикам. Вот, потом там начали какую-то нездоровую суету вокруг одной из сестер, там, что «а давай ты оставь себе, тебе еще с работягами там надо там рассчитаться, если кому чего помочь». В общем, я удивлен на самом деле, там столько эпизодов, из которых можно красиво было грязи наковырять и посильнее еще размазать, но они почему-то этот случай упустили про наследство.
Я думаю, Шлифтона. Не в курсе.
Ну да, это же
это долго. Это же читать надо, а читать, знаешь, это не полезно.
А еще, как мы помним, помимо наследства Шмидта, Ленин и компания получали деньги от грабежей, в частности, как-то только что сообщили, от знаменитого тифлисского Экса, который, конечно, с намеком на то, что его Сталин провернул. Я просто удивлен, что
все не сказали.
До сих пор не сказали. Обычно говорят,
пришлось бы рассказывать, что
это кому провернул на самом деле, а вовсе не Сталин.
Да. И что вообще Сталин другими вещами занимался, отправлять Сталина грабить дилижансы, это все равно, что из пушки стрелять по воробьям.
Микроскопом, например. Гвозди.
Товарища Сталина уже в то время отправляли в город, вот с задачей, значит, месяц там поработать, чтобы через месяц тут полгорода сгорело в таком духе. И грабить караваны – это вообще не его профиль.
Да, это опять же нужно понимать, что Сталин бывал, так сказать, на этапе не раз, но его ни разу не смогли осудить по уголовной статье. У него все эти самые его заключения, как это мы сказали, профилактические, в административном порядке. То есть его ни разу суд ни в чем уголовном вообще не смог уличить. Причем это тот суд, который был, ну, прямо скажем, ангажирован против Сталина и его, так сказать, товарищей, коллег и подельников.
Не, ну а там все просто, чтобы его подвести под статью, то есть, что он этот мятеж реально поднимал. Там какие-то документы нужны, либо свидетельские показания. Значит, рядом с документами, рядом с нелегальной литературой, рядом с оружием Сталин никогда не стоял. Вот, а свидетельских показаний против него никто не давал почему-то.
Ну, а если бы Сталин в самом деле участвовал в чем-то уголовном, блин, его бы законопатили уже не в ссылку, а просто на каторгу. Это совсем другое дело. Это...
Так многих большевиков, собственно говоря, которые там на таком попадались.
Да.
Да. С этим тогда тоже не шутили. Тут нам рассказывают какие-то переводы между Россией и Францией. Это что, вот экспроприировали в Тифлисе деньги, их куда-то переводили? Я не пойму, а зачем их переводить? Они внутри России нужны.
Не очень понятно. Да. Для этого нужно обязательно Лионский кредит, потому что, оказывается, Лионский кредит – это была самая нелюбопытная организация в смысле происхождения денег. Я опять же.
Прям вот приносишь две сумки нам заляпанные кровью, им ставишь, они тебе на счет.
Тут же закидывают. Кидают. Зачем они в таком количестве во Франции, не очень ясно. Мы же революцию-то собрались делать вроде бы в России, и вроде бы вы наоборот просите денег у Шифа, чтобы привезти их в Россию и там что-то раскачать.
Да. А теперь, раз что вы, оказывается, в России грабите, и вы возите то во Францию, то в Америку Буренин на пароходе увез.
Отмывать.
Да, отмывать. О, Господи, давай дальше. Это тормозит.
Да. Таким образом, Ленин у нас оказывается в Париже, и так как ограбление и Шмидт, он начал шикарно жить, в частности, снял четырехкомнатную квартиру в хорошем доме, где, оказывается, был газ, свет, вода и чуланы.
Да, а дальше нам рассказывают тут про знаменитую школу в Ланжумо, начинают рассказывать, прям начало истории этой знаменитой школы, зачем ее Ленин организовал, а оказывается, чтобы оправдать траты.
Ну, так как Шмидт и ограбление банков, деньги в Лионском кредите, Ленин там же, соответственно, у него все сдалось, и он снимает дорогую четырехкомнатную квартиру.
Да, Ленин такой, ну все, сейчас я гульну. Значит, четыре комнаты, и чтобы обязательно чулан был.
Да.
Да. И сестре даже отписал, что это шикарно. Нам с таким осуждением сейчас про это рассказали, про эту квартиру, прям таким голосом, прям. Четырехкомнатная, ай-яй-яй, ну действительно, прям комнат в квартире, прям как этажей на яхте у Дерипаски.
Я-то вот служил в Эрмитаже в государственном, это, может быть, кто не знает, личный домик, один из многих личных домиков семейства Романовых, там есть чуланы, там есть даже, представляете, унитазы настоящие фирмы Юнитас. Собственно говоря, почему они унитазы? Потому что первые унитазы придумала фирма Юнитас. Там паровые кондиционеры были. То есть,
а газ?
Газ. И там тоже был газ, и вода.
Значит,
там
Ленин
тоже
жил как царь.
Хуже.
Сказать.
При этом непонятно, почему они осуждают Ленина. Романовы жили тоже в четырех комнатах каждый, минимум.
Ну, правда, каждая комната размером с футбольное поле, но ничего.
Да, и правда, у таких людей, как Ленин, все время еще в каких-то комнатах спят, приехали, уехали, там еще товарищи.
Им у Романовых тоже все время в гостях кто-то был. Да.
И еще, кроме того, что если кто не понимает, то снимать квартиру где-нибудь в трущобах революционеру не очень как бы, хорошо, потому что в трущобах регулярно всякие облавы там, и все такое прочее, и лишнее внимание полиции революционеру не нужно. А вот в эксплуататорском обществе, там чем ты богаче, тем меньше к тебе внимания проявляют. Поэтому приличную квартиру снять, это нужно ему. В том числе для конспирологических, как они говорят, соображений, да, из которых он там фотки рвал.
С Богдановым.
Да, с Богдановым. Ну ладно, он поехал на велосипедах дальше.
Так он должен был, Ленин-то как? Он должен был носить черный плащ с капюшоном, кинжал на поясе, стоптанные сапоги и красться, если это во Франции, то где-нибудь около французской Клоаки, вот так вот, чтобы первый попавшийся, чтобы его полиционер, чтобы его слепил прям тут же.
И ничего дороже хлеба не кушать.
Нет, ни в коем случае. Да, так в общем, это же речь о том, что Ленин, чтобы оправдаться вот за эти свои шикарные траты, он, оказывается, школу...
Да, решил, а то я школу открою, а то вопросы возникнут, куда столько денег уходит.
Вон же, мол. Опять же, не очень понятно. Он же вроде как только что, мы только что выяснили, из фильма исходя, был в партии диктатор, был самый главный, никого рядом не терпел, перед кем он, видимо, перед своей совестью оправдывался таким образом. Потому что кто у него там был еще командир-то, кроме его совести?
Перед Шифом.
Может, перед Шифом. Но они рассказали интересного, потому что, во-первых, некий член общества, французского общества Ленин Лонжемо говорит, что Ленин любил ездить на велосипеде, который ему подарили французские социал-демократы.
Да, интернационал подарил.
Интернационал, да, подарил, точно.
Интернационал. Хорошо Ленину жилось, а Шиф денег присылает.
Эти велосипеды подарили. Подогнали.
А велосипед по тем временам, как сейчас, айфон.
Да. А велосипед-то нужен был для того, чтобы прятаться от французской полиции, ездить по таким местам, где его не запалят, опять же, только непонятно зачем.
Да от кого он прятался-то? Я сначала думал, что он вообще в французской разведке. Оказывается, у тебя от полиции тоже прятаться надо. Что-то...
Так это...
Непоследовательные они какие-то.
Непоследовательно, а дом, он, значит, себе выбрал дом с двумя выходами, чтобы можно было убежать в случае чего. Ну и тут же нам опять же с очень таким, я бы сказал, детективным музыкальным сопровождением сказали, что сообщение французского департамента полиции, что в Лонжемо открылась школа. Социал-демократов, в состав которого входит Радомыслицкий, Семашко, Гольденберг, Шварц и Давидзон. Это должно кое-что для понимающих людей говорить, такие фамилии. В школе Лонжемо, оказывается, тщательно изучали Карла Маркса, все 17 слушателей, как нам только что сказали, тщательно изучали Карла Маркса, но не только, еще их учили подделывать документы и изучать огнестрельное оружие.
А завхозом там была Инесса Арман.
И туда приехал молодой Орджоникидзе, кличка Серго, который немедленно в Арман влюбился, но
пришлось ему уехать. Как это можно
предположить, что из-за ревности Ленина к Арман.
А можно еще предположить, что Ленин ревновал-то самого Орджоникидзе?
Карман.
Да.
Тоже можно.
Тоже же можно.
Предположить-то легко.
Все красиво у них там отношения. Ты слышишь, Серега, ты чего на инку заглядываешься? Ты уезжай, давай эту зарежу. Нормальные такие были революционеры. Все как нет, все по Марксу.
А может быть, Ленин заглядывался на Орджоникидзе?
Ну вот я о чем и говорил. Конечно, мы можем же предположить такое.
Можем.
Мы можем предположить, что он был вообще марсианин.
Можем. И очень сложно будет это дело опровергнуть.
Да, потому что докажите,
что он не марсианин.
Да. Как так?
Вообще, конечно, все это вот копание 11 минут 41 секунды из 51 минуты. Про революцию пока нет ничего. Есть безостановочное копание, причем какое-то такое в предположительном
это даже не копание.
Копание в грязном белье.
Это просто такие набросы. Они ни в чем не копаются. Я говорю, там про одно наследство Шмидта можно было так всех измазать хорошо. Тем более, это уже делали. Это не даже самим придумывают. Просто подними документы тех времен. Господи.
Тут же просто Ленин ревнует то ли Карман, то ли Орджоникидзе. Горький живет с посторонней женщиной. Тут же нужно сказать словами из анекдота. Что делать будем, товарищ Сталин? Что делать будем? Что делать будем? Завидовать будем. Господи, какая разница, кто с кем живет? Вот сейчас, сейчас, если бы какой-нибудь блогер, не дай бог, про существующего какого-нибудь правительственного чиновника что-нибудь такое написал, или про миллиардера, не дай бог, но его же незамедлительно подтянули бы в суд за оскорбление и клевету.
А, значит, за Ленина, значит, некому.
На давно умерших людей поэта клепать можно все что угодно. В самом деле, какое это имеет отношение вообще к революции? Можно подумать, что у нас семейство Романовых или приближенные были все пуритане, никто никому не ревновал, все только целыми днями находились на посте и молитве. Я вас уверяю, если просто поднять хронику того времени,
да.
Причем никакую не большевистскую пропаганду, а просто хронику того времени. Вот там.
Даже и не хронику, почитать, что они друг про дружку пишут там в дневниках и в мемуарах.
Вы узнаете,
как они там друг дружку полоскают.
Так много интересного узнаете, так много. А вот, понимаете, Ленину ревновать было нельзя, понимаете, и Горькому с симпатичной женщиной сожительствовать тоже было, оказывается, нельзя. Видимо,
это... Зачем? К чему все это?
Это должно показать аморальность революционеров, а значит, революции.
Но какая-то хоть связанную историю из этого придумать.
Не знаю, только нужно пускать нервную музыку и загадочным голосом говорить,
весь, что... Весь фильм выглядит как трейлер какого-то, какой-то передачи на РЕН-ТВ.
Да.
Масоны, наконец-то.
Мы ждали этого. В кино появились масоны. Ну, во-первых, Ленина страшно тянула карман, это была роковая женщина, мы это уже выяснили. А во-вторых, Ленин, оказывается, водил дружбу с масонами. Не могли масоны не появиться. Появился товарищ Серков, автор книжки «Русское масонство», и сообщил, что да, Ленин был близок с масонскими кругами. Тут же в кино обязательно показали флаг с пентаграммой и с таинственными масонскими надписями.
И сказали, что Ленин им еще дал деньги на ремонт музея,
да.
Между прочим. Вот я бы на месте Шифа, не знаю, предъявил бы Ленину. Ему на революции деньги дают, он масонские музеи ремонтирует, какие-то школы там организует.
Такое впечатление, да. Что Шиф сам не мог музей отремонтировать, он же тоже масонов любил.
Да, все любят масонов. Помянули, значит, Максима Ковалевского. Причем упомянули, ну как упомянули, например, член Госсовета, известный историк, социолог и теоретик права, вот, депутат Государственной Думы. Нет, нам все это знать не надо. Он был масон. Причем еще масон такой, что перемасонил всех других масонов.
И он всех своих профессоров перемасонил.
Да.
То есть он всех коллег склонил в масонство.
Нет, я обращаю внимание, он не был социалистом-то. Он с Марксом был лично знаком.
Как много кто, кстати.
Да, как много кто. Но он с ним полностью никогда не соглашался.
Я, кстати, не очень понял.
Я к тому, за что, ребят?
Ну, вот давайте мы немедленно его проверим, этого Ковалевского, опять же, из открытых данных.
Ковалевский хороший дядька был.
Сейчас обратимся к, опять же, только либеральным,
да, только либеральные,
средствам, да. Информирования. Ковалевский, как его там правильно звали? Максим Максимович.
Да.
Максим Максимович Ковалевский. Открываем. Ну, да, опять же, смотрите, я это строго к Википедии, как к самому...
Да, что характерно, создатели фильма тоже отсюда портретик-то взяли.
Портретик-то прямо отсюда и взят, да. Так точно. Кстати, это довольно странно, почему именно из Википедии нужно было ее брать. С 1887 года по приказу министра народного образования Делянова уволен из университета, жил за границей, в основном в Лондоне и в Париже, выступал с лекциями в Стокгольме, Оксфорде, Брюсселе, Чикаго и других. И в 1901 году вместе с де Роберти и Гамбаровым основал в Париже русскую высшую школу общественных наук, где проходили российские политики оппозиционного направления. Лекции в ней читали Муромцев, Струве, Плеханов, Ленин, Гард. В августе 1905 года, во время революции, Ковалевский возвратился в Россию, где включился в политическую жизнь. Стал одним из основателей партии демократических реформ. В 1906 году член Первой Государственной Думы от Харьковской губернии. В 1907 году член Государственного совета академических организаций и университетов, профессор Петербургского университета 1905-1916 года, преподавал также в Петербургском политехническом курсе и в институте и на высших женских курсах, участвовал в организации психоневрологического института.
Ну, знаменитого.
Вот, да, вот, собственно...
То есть, регалий много у него, помимо масонства, было-то. Было о чем сказать.
Вот, ну, масон и что?
Многие не понимают, что масонство – это такой клуб по интересам. Пьер Безухов, вон, у Толстого тоже в масоны записался. Там замечательно показано... То есть, не, ну, встречаешься с людьми, о чем-то вы там говорите.
Так у нас, между прочим, император Павел Петрович был масоном.
Да там кто только не был масоном. И что такого-то? Нам тем более, нам до этого масоны вроде как не всплывали.
Нет, не всплывали. Это внезапно масон.
13-я минута фильма, первый раз про масонов. Это от масонов все идет, оказывается.
Не очень понятно. Ну, просто опять же, вот эта вся тема про масонов. Которые должны, вот упоминание масонов должно сразу о многом сказать. Ну, ребята, что эти масоны вообще, в принципе, могли и могут сделать? Это же натурально клуб по интересам. Это не какая-то подпольная организация, которая крышует полмира. Ни в коем случае. Вот у меня даже телефон смеется, ему смешно.
Ну, дальше.
И что у нас там дальше?
17 октября 1900.
Но с масонами-то нас не обманули. Я ждал, когда они. Эти масоны появятся, и они появились.
Поздновато. Нам только что историк Шамбаров доложил, что в результате, значит, манифеста 17 октября 1905 года забурлила общественная жизнь, были дарованы свободы какие-то, то есть получилось не таким-то плохим делом-то революция-то оказалась, то есть все-таки что-то и хорошее от нее было.
Так тут же масоны забурлили, как там сказали.
Да, забурлило и масонство, конечно, тоже. Но вот сказали бы еще там какой-нибудь указ об укреплении основ веротерпимости, что вот в результате революции 1905 года, если кто не в курсе, у нас наконец-то разрешили из православия переходить в другие конфессии, а до этого была статья такая уголовное переманивание из православия в другую веру, за что можно было на тюрьму уехать. Потом можно было бы сказать еще, что выкупные платежи отменили для крестьян.
Внезапно.
Да, вот представьте, сейчас всем ипотечникам отменят ипотеку. Ипотеку. Нормально так было? Вот, нормально было. Кстати, если бы об этом упомянули, то тоже, может, и зритель бы так почесал бы. Действительно... Неплохая штука, это революция это.
Рабочим ограничили рабочий день, потому что до этого он был неограниченный, а тут все-таки больше 11,5 часов заставлять работать было нельзя. Или, если заставляешь, нужно платить больше.
Да.
Вот, потому что раньше он был, в принципе, ограничен только волей хозяина. Вот хочет он, чтобы ты работал 16 часов, будешь работать 16 часов. Хочешь 18, не, ну 18, конечно, перебор, ты просто сдохнешь быстро. А 16 вполне можно было заставить работать. А чего? Ты 16 часов поработал, 8 часов прямо там же поспал, проснулся, еще 16 поработал, вот и ходить. Как
по
удобно.
По тем временам, собственно, если ты и подохнешь, то ничего особо страшного-то и нет, потому что безработных ходит кругом такая туча, и ты вот конкретно можешь хозяина заинтересовать, если ты просто какой-то незаменимый специалист. Ну, а незаменимый специалист – это можно до революционных рабочих почитать воспоминания. Между прочим, да, незаменимые специалисты неплохо и жили, ему мог хозяин домик, например, купить какому-нибудь особо ценному.
Конечно, повествование, которое мы наблюдаем, поражает своей связностью, ну, да. Примерно так же, как наша беседа сегодняшняя, потому что мы вынуждены следовать в кильватере фильма, только что нам говорили про масонов, и тут же вдруг откуда-то выплыл младотурок Гучков, председатель Третьей Государственной Думы.
Который плавно перетек в Столыпина.
Основатель партии, значит, октябристов, я только не очень понял, октябристы чем плохие, они же были за царя.
И это партия крупных промышленников, партия и предпринимателей, крупных. Ребят, это, считай, Единая Россия того времени.
Практически то так.
Просто вам что, и они тоже уже плохие, вам нужно еще кто-то правее, ну правее там только Черная Сотня была. Так это я одни единственные, получается, патриоты были, там Бурешкевич и Союз Михаила Архангела. А все остальные вот прям вот чуть влево, вот даже уже октябристы не катят. Не, ну понятно, если октябристы у них смутьяны, значит, кадеты и подавно, но остальные просто,
всех
просто в топку надо всех покидать.
Всех топку. Поголовно. И, а после Гучкова непонятно откуда всплывает Столыпин.
Ну что, Гучков его типа любил, а потом перестал, и Столыпин хотел ехать в Америку, встречаться с правительством, чтобы развеять клевету.
Атмосферу злобы клеветы, да, которая накапливалась вокруг России, как нам доносит историк Шамбаров.
И он, наверное, развеял бы, как я понимаю. Но злые масоны хотели сорвать, значит, эту его поездку, и поэтому он от пули террориста Багрова
погиб.
Да, погиб. И что там был, кстати, интересный эпизод, там Государственная Дума как раз, она же писала запрос. А что это у нас так интересно, премьер-министр погиб, потом, значит, главный ФСОшник говорит, а да, это я Багрова пропустил, он сказал, что он знает, что где-то там, вот в театре, где у нас премьер-министр, значит, ходит, где-то там злой убийца эсеровский, я его вам покажу. И его пустили, вот пишут там эти депутаты взволнованные, говорит, его пустили, за ним ни наружки не было, ни наблюдений, его даже не обыскали. Оказалось, он и есть тот самый главный убийца, и у него пистолет, и он нашего Столыпина, значит, застрелил. И типа, давайте, ребят, проверим-ка, что же это такое-то, проверим наше родное ФСО.
Так оказалось, да. Багров-то он не просто террорист, а он еще и агент охранки.
Да, да, там выяснилось, почему его, собственно, и пустили, что это наш давний агент, мол, прибежал и говорит, я вам сейчас покажу страшного убийцу, который премьер-министр собрался убивать. Так вот, царь-батюшка, значит, на этом прошении там, назначить следствие написал, оставьте уважаемого человека в покое. Все с ним в порядке.
Не отвлекайте.
Да.
Ну, на самом деле, вся эта история с убийством Столыпина, она же предельно грустная. Я не испытываю вообще никакой любви к Петру Аркадьевичу Столыпину, но его убили просто, это выглядит как натуральная подстава, потому что премьер-министр – это второй человек в государстве. Это как у нас Дмитрий Анатольевич Медведев фактически. Он приезжает в Киев. И в Киеве на вокзале его не встречает ни охрана, ни блиндированная, то есть бронированная карета, которая просто должна была его из правительственного поезда забрать и отвезти куда ему надо. Он вынужден брать извозчика, премьер-министр, вынужден сам идти и ловить извозчика. То есть, натурально, приехал у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, скажем, из Москвы в Питер, и на московском вокзале…
Вот он звонит в Яндекс.Такси.
Да, он, значит, там Гетц или Убер Яндекс.Такси вызывает и едет в Мариинский театр. И никто, никакой за ним охраны, ничего, никакого тебе кортежа с мигалками. Вот он просто вынужден один среди людей шагать пешком, личными ногами. Ну, вообще, конечно, это смешно, но вот со Столыпиным поступили именно так. То есть премьер-министр приехал, сам приехал в театр, почему его раньше не застрелили, хотя там возможностей было масса, он же никем был не охраняем. То есть человека просто так на улице пристрелить, по-моему, не вопрос, если есть большое желание. Другое дело, что в театре-то он сидит и не дергается.
Ну да.
То есть, да, в общем, со Столыпиным… Идея, история, прошу прощения, отвратительная, и самое отвратительное, что к ней даже эсеры имеют меньшее отношение, чем родное царское правительство.
Да, ну, то есть, да, охранное отделение.
Именно так. Столыпин – это любимый такой жупел, который придумал некие реформы, которые должны были к чему-то привести. Уже при жизни Столыпина было абсолютно ясно, это даже не математически, а тупо арифметически проверяется, что все его реформы, даже если не смотреть на что плохое они обратили Россию, они не привели к чему хорошему, потому что самое главное было что? Разгрузить крестьянское население, убрать экономически избыточное население на новые земли, убрать любыми способами. Это было всем понятно, что это экономически лишнее население нужно куда-то убирать. Ну и что? Отправили часть людей на новые поселения, часть вырубили в хутора, и что оказалось? Вот все эти усилия со всеми повешенными, столыпинскими галстуками, этими столыпинскими вагонами, оказалось, что полностью парировалась естественной прибылью населения в течение того времени, пока проводились реформы. То есть, что они проводились, что они не проводились. Эффект равен нулю. То есть, они людей лишних убрали, а в это время народилось больше, чем они убрали. Вот и все.
И товарищ Ленин, между прочим, в самом начале еще этих столыпинских реформ писал. Ну, как товарищ Ленин, как всегда, все раскладывал по полочкам. Он говорит, какая задача перед Столыпиным стоит? У нас царское правительство уже побаивается этой толпы неприкаянных крестьян, и надо как-то их куда-то пристроить. Вот. Но одновременно правительство-то у нас представляет помещиков. Вот. А как? Облагодетельствовать крестьян легче всего, им отдать помещичью землю. Понятное дело, на это правительство помещиков не пойдет. Поэтому они будут думать, как ублагодарить крестьян, но при этом помещиков не тронуть. Ну и, соответственно, значит, переселение плюс разрушение общины. Вот, чтобы, значит, эти неприкаянные нищие напродавали свои земли кулаку, а сами пошли куда-нибудь.
И не мозолили глаза.
Да, как дешевая рабочая сила, а может, просто где-нибудь загнулись, как тот мальчик у Достоевского замечательного.
Вот такая фигура у нас была Столыпина.
Да, из этой реформы получилось ровно то, что и должно было получиться, и ничего другого из нее получиться не могло. То есть, людей только зря разорили, людей поснимали с мест, вот это переселенческое движение, оно обернулось тем, что у нас господа, они как у Гоголя, если помнишь, они сидят там, обсуждают этих чичиковских крестьян, что, а, куда ты их пьешь? Да наш мужик, вы что, его ж в тайгу кинь только топор ему, да, и все, он себе и избу срубит, и то. То есть, выяснилось, что вот примерно так же рассуждали те, кто переселением занимался, потому что они людей вот натурально кидали прямо посреди тайги, только еще без топора, к тому же, потому что, оказывается, топор-то тоже надо о нем позаботиться, если хочешь там им избу рубить.
Ну, кстати говоря, программа переселения была огонь как организована, потому что правительство выделяло вполне конкретные деньги на обустройство. Только выделением этих денег, размером этих самых выплат, обеспечением траншей онных, ну а там же натурально вавилонский исход намечался, еще, прошу прощения, египетский исход намечался, этим озаботились почему-то только в ходе реформы. И до самого окончания реформы этих денег не доперевели, не довыплатили, и даже еще не договорились до конкретных сумм. То есть планы были-то, в общем, неплохие. Только их конкретное исполнение было совершенно непонятно какое.
А с этим вообще в Российской империи, как в приговорах и наказах крестьянских, один мудрый крестьянин замечательно писал: у нас все развитие идет черепашьим ходом, потому что из любого хорошего начинания кто-то тут же устраивает себе кормушку. Вот, собственно, поэтому все так медленно и развивалось. Ладно, давай дальше смотреть. Но нам только что рассказали.
Ну, во-первых, там рассказали еще раз, что Столыпин была последней надеждой царской России, но его убрали из игры. Опять, правда, не сказали, кто именно убрал его из игры. Вот. Ну, а в это время за Атлантическим океаном коварный Якоб Шиф собирался денонсировать русско-американское торговое соглашение. Да, 911 год. Потому что Шиф вел личную войну с царским правительством из-за якобы имевших место притеснение еврейского населения. Ну, сам-то Шиф, понятное дело, был еврей. Из-за этого он обиделся за братушек, которых притесняли якобы в Российской империи, и собирался торпедировать это самое соглашение, и торпедировал его, потому что Шифу на самом деле нужна была слабая Россия, чтобы можно было ей диктовать некие условия. Вот так.
Ну, во-первых, нам только что сказали, еще недавно нам сказали, что у нас царское правительство в Америке деньги занимало и еще очень рассчитывало. А по-моему, если ты куда-то приезжаешь просить денег и очень сильно на них рассчитываешь, то само собой, что тебе будут диктовать какие-то условия.
Ну, по-любому.
Да, причем тут Шиф не очень понятно. Во-вторых, торпедировать какие-то торговые договора можно не только потому, что ты ненавидишь Россию и за евреев переживаешь, но и за прямой финансовой выгоды, например.
Быть, да, может быть, тебе хочется какие-то другие договоры.
Что если какая-то группировка капиталистов выгодно торгует с Россией, то их конкурентам, например, это страшно невыгодно, и они будут это дело торпедировать под всякими благовидными предлогами, например, притеснение евреев. Про якобы это вообще отлично было.
Евреи как бы жили за чертой оседлости. Им нельзя было выезжать за определенные области. Им нельзя было занимать государственных должностей, нельзя было получать образование, ну, только если не перекрещивались в православии. С выкрестами там немножко по-другому все было, конечно. Если вдруг еврейский ребе, вот до 905 года, по крайней мере, не дай бог, кого-то православного заманит в иудаизм, это же, вот как только что говорили, уголовная статья при Анне Ивановне, за это вообще сжигали заживо. И, кстати говоря, это была не угроза, а вполне реальная практика.
Да. И ни одного сожгли.
Да. Ну, тут речь, конечно, не про Анну Ивановну, да, про якобы имевшее место угнетение. Это вообще нужно обладать крайней степенью цинизма, чтобы такое утверждать. Потому что это просто прямое вранье. Вот только что буквально у нас имели место всякие разные еврейские погромы.
Организованные не без участия полиции и охранного отделения, надо сказать.
По крайней мере, при прямом попустительстве, потому что что такое были эти самые черносотенные организации и погромные организации, которые всем этим занимались, уж в полиции это точно, отлично знали, невозможно устроить такую организацию так, чтобы местные менты были не в курсе.
Например, черносотенец Михайлин убил товарища Баумана, революционера.
Например.
Да, ударил его трубой по голове, а потом на суде рассказывал, что, да знаете, я просто гулял, знаете, с обрезком трубы в рукаве, а тут слышу вот какой-то человек нехорошие вещи про царя-батюшку и боженьку говорит.
Не выдержал.
Да, я не выдержал, ну, взял его и долбанул, и получил он полтора года там, этот Михайлин.
В общем, по поводу якобы имевших место угнетений,
якобы погромов,
это такое мерзкое вранье.
Я не понимаю, мы с погромами, может, вернулись уже к, тоже к версии царских времен, что это патриотичное население, значит, мстило всяким иноверцам.
Не, ну там в первом фильме было рассказано, что погромы на самом деле это все революционеры устраивали разнообразно в качестве провокации. Это отработанная система провокации была. У нас-то на самом деле к евреям нормально относились, только за черты оседлости не выпускали, чтобы они с вами пейсы глаза не мозолили.
Да, это хорошо.
Будем посмотреть дальше.
Но мир и порядок, который обеспечило наследие, стал именно приносить свои плоды.
Сейчас мы видели, как нам показали, во-первых,
да,
во-первых, нам показали хронику советского завода, снабдив текстом, что в это время промышленность развивалась так сильно, что русский рабочий жил лучше французского рабочего. А все почему? Потому что хотя Столыпина и убрали из игры, но наследие Столыпина имело такую мощную инерцию, что толкало Россию вперед. И все было настолько хорошо, что только искусственно созданный предлог мог дестабилизировать внутреннюю ситуацию. И такой искусственный предлог нашли в лице Распутина. Вот буквально дословно то, что мы увидели до 17 минуты 5 секунды.
И что тут даже, с чего тут даже начать, просто даже не знаешь. А что, Распутин у нас теперь хороший, что ли, получается? У нас новая версия?
Да нет, мне это другое интересно. У нас кроме Распутина вообще проблем никаких не было, что ли? То есть, ну, у нас была одна проблема, и та Распутин.
Очевидно, нет. Да и та надуманная.
Да и та надуманная. Ну, во-первых, по поводу того, что там Столыпин что-то такое стабилизировал, да ничего не стабилизировал. Стабилизировалось все само после того, как правительство страшно испугалось революции 5-7 годов и откатило сильно назад. Это в самом деле успокоило ситуацию вкупе с кровавой реакцией. То есть самых буйных пересажали или перестреляли. Все остальные были сильно уставшие и перепугавшись, соответственно, они довольствовались тем, что выбили себе какие-то права в данный момент, и ситуация в самом деле стабилизировалась, как всегда бывает, после некой бури, ветряной или социальной. Или...
Да, обществу кинули косточку, дали эту думу, чем сразу успокоили крестьян, что, братцы, не надо бунтовать, вот сейчас разрешили типа депутатам собираться, сейчас вот они порешают.
Так и уж у крестьян выкупные платежи там, отменены, так же вообще какое облегчение было вдруг.
Ну да, да, их же не сразу отменили.
О, постепенно.
Да, их в следующем году типа заплатите половину, а вот после следующего отменяется, то есть напоследок еще чуть-чуть все-таки урвали, да, у крестьян. Ну, так или иначе, я говорю, земельный вопрос не решили, рабочий вопрос не решили. То есть, если крестьян хотя бы накормили обещаниями какими-то, то рабочим фактически вот им подсократили рабочий день, все, все остальное, то есть никаких там свободы сходок, свободы союзов, то есть ничего подобного не было. Рабочих тупо зашугали, тупо забили.
Так самое главное, что Дума, которая собралась, самая первая, у нее первые какие были решения? Это вот недоверие правительству было, да. Вот что царскому, потому что там же сразу было инициировано, если не ошибаюсь, в первую неделю более 70 запросов о законности тех или иных действий.
Да.
Вот, после чего эту Думу немедленно разогнали, потому что ну, то, что вас народ избрал, о том, какой там был ценз на избрание, это еще другой вопрос, ну ладно, все равно избрал, это же не дает вам права. В конце концов,
задавать какие-то столько вопросы.
Ладно, какие. Столько, да. Главное, 70 вопросов за неделю.
Да, вы что, с ума сошли?
Это вы что, по 10 запросов в день, что ли, фигачите?
Нет, самое интересное, что они же переделали избирательный закон, собрали вторую Думу, и ее тоже пришлось разогнать.
А все почему? Да. Потому что в Думе, как-то ни крути, большинство оказывалось от крестьян. Ну, в смысле, от представителей крестьянства, разумеется.
Ну, и да, даже когда ее собрали, где там получилось большинство кадетов с октябристами, все равно кадеты с октябристами-то они тоже от произвола правительства, и их электорат, выражаясь современным языком, тоже страдал и тоже писал всякие нехорошие запросы. Это, например, вот опять вернемся к замечательному писателю Успенскому, потому что вот как раз в тему случай у него пришел, когда он был в Батуми. Он говорит, в городе Батуми у нас...
А я там бывал.
Да-да-да, у нас там один замечательный эффективный предприниматель, если не ошибаюсь, господин Артюхов, он вкладывал деньги в строительство порта и, значит, за свои вложения получил от городской думы мандат, что с любых товаров, которые в порту разгружаются, ему какая-то
копеечка
причитается, да. Там не копеечка, там, по-моему, чуть не 10%. Ну, не в этом суть. Суть в том, что, говорит, как Успенский говорит, гениально совершенно, гениальный юрист эту бумажку составлял, потому что там не было написано, какой конкретно порт имеется в виду, а просто было написано с товаров, которые в Батуми разгружаются. И господин Артюхов с этой бумажкой ходил по всем рынкам, по всем пристаням, и ходили легенды дальше, он раз увидел, что какой-то мужик там с лодки это, мешок щебенки там тащит, и ему, стоять, с тебя тоже 10 копеек, там, или отдавай щебенку. И в газете, в местной, в Батумской, Успенский пишет, какие-то хорошие люди там вот сделали газету, чтобы там про всякие события писать, и там местный коммерсант, тоже солидный, состоятельный человек, говорит, я разгружаю, значит, свои товары на рынке, прибегает господин Артюхов в сопровождении полицейских чинов и начинает кричать, давай мне мою долю. Я сам в Думе был, когда тебе выписывали эту бумажку, господин Артюхов, я знаю, что ты получаешь только с порта, отстань от меня, но тогда он, значит, кивает полицейским, и те начинают мои товары, значит, сбрасывать. Со мной депутат местной думы, я говорю, слушай, останови безобразие, и тот, да, действительно свой депутатский мандат достает, там показывает полицейским, что прекратите беспредел, я все знаю, что у него только на порт разрешение, на что полицейский, говорит, не ответил, что наше дело помогать уважаемому человеку, а не всякие там протоколы составлять. Так что даже не обращайтесь. Короче, бизнесмены были царем точно так же недовольны, поэтому думы все, какие, сколько их как ни собирай, получается, все равно она у тебя будет оппозиционная.
И вот у нас имеется, помимо, значит, первая проблема – Распутин.
Да.
Вторая проблема – то, что царское правительство просто не имеет точки опоры в обществе вообще, куда ни обопрись, ну, возможно, в то время еще Русская Православная Церковь как-то благосклонно смотрел на царя-батюшку, и какая-то там совсем высшая аристократия старая феодальная, хотя тоже далеко не вся, но факт в том, что основная часть общества, и помещики-то тоже, они же разоряться начали активно после 1861 года, поэтому…
Ну, те, кто не разорились.
Ну, кто?
То есть, самые крупные, у кого все самое вкусное.
Да. В итоге бизнесмены царем недовольны, рабочие царем недовольны, крестьяне царем недовольны, потому что им выкупные платежи отменили, но налоговая система была выстроена так, что, по сути дела, она заменила собой выкупные платежи по-новому. То есть крестьянин, он как был с выкупными платежами, так он с ними и остался. Кстати, местами стало еще хуже.
Ну, а как же еще проценты по кредитам, которые набрали, их же надо платить.
Вот именно. Поэтому, собственно, царем были недовольны все, ну и, конечно, еще был Распутин.
Да. Нужно теперь посмотреть, что Распутин-то.
Режиссером этой информационной атаки стал Александр Гучков. Он вбросил в печать безобидные письма великих княжон и императрицы Григорию Распутину.
У нас прям все интереснее и интереснее тут в кино. Если будете смотреть, просто следите за руками, как там все здорово организовано. На самом деле составляли сценарий талантливые люди, большие профессионалы своего дела. Только что нам рассказывали про Распутина, и про него буквально в двух словах сообщают, что Гучков вбросил в печать письма.
Безобидные.
Безобидные письма великих княжон и императрицы, которые писали свои письма Распутину.
А Распутин... И хоть эти письма были совершенно невинные и безобидные, почему-то начался скандал из-за этого. Нам не сказали, что Гучков сам эти письма написал. То есть, почему, если они такие были невинные, зачем их вообще вбрасывать? А Распутин, как я отсюда понял, такой доктор был.
Который лечил наследника Алексея.
Лечил наследника и никуда вообще не лез.
Распутин был, как говорят, единственным человеком, который мог спасти наследника Алексея от последствий гемофилии. Это тоже, кстати говоря, для меня какая-то загадка, потому что я убежденный материалист, в экстрасенсов не верю. Чего он там его спасал, я понять не могу.
Но я, насколько понимаю, там он больше не его спасал, а царицу, у которой у нее были, да, психозы, причем жесткие, там доходящие до клиники. А он ее очень хорошо успокаивал. И когда она успокаивалась, видимо, там и все успокаивались, и всем легче становилось. Вот.
Когда она не бегала и не вопила.
Да, когда она не бегала и не вопила. Нет, ну а кроме шуток, только ее письма к мужу почитай. То есть сразу становится понятно, что человек очень истеричный, очень неуравновешенный и при этом очень такой волевой.
Я, причем, конечно, ее понять-то могу, потому что бабушка-то предупреждала папу Николая Александра, что у вас дети могут получиться не вполне здоровые по мужской линии, потому что у меня внучка там носитель какого гена, это же всем известно, что от смешанных браков там эта гемофилия была просто на роду написана, ну а тетеньки ей не болеют, только переносят. И, видимо, императрица чувствовала себя виноватой в том, что она сыну такую гадость передала. И из-за этого у нее и так непростой характер еще сильно ухудшился. При этом, да, девушка была крайне волевая, но при этом истеричная.
Да, интересно само вот отношение к этим скандалам. Значит, когда скандалы с какими-нибудь революционерами типа Горького происходят, это, значит, сам виноват, развратник, всё попался правда. На горячем. Да, это все правда. Как только скандалы с кем-нибудь, кто нам нравится, происходят, значит, это просто невинные письма попали.
А Гучков бросил.
Да, Гучков бросил. Если они были невинные, тогда какой смысл их вбрасывать куда-то? Самого себя, что ли, опозорить? Что ты в чужую переписку залез? Давай уже круглить, товарищ Жуков, вторую часть.
На сейчас закончим. Вот мы разобрали 18 минут, чуть меньше. Да. Это 2 часа потребовало. 2, блин, часа, потому что иначе никак. Это уникальное кино, где буквально каждые 30 секунд можно останавливаться, лезть в первоисточники и выяснять, что тебе или наврали, или умолчали что-то. Но мастера, я бы так не смог. Просто у меня бы не хватило вот мощности, чтобы на протяжении 51 минуты врать настолько густо, чтобы там фактически не было ни одного слова правды. Вот я не знаю, как так умудряются люди. Это вот реально специалисты, не каждый осилит. У нас вот выходил фильм «Правда о русской революции», как так он назывался, да, в 4 сериях.
Такой, в таком же духе.
Там столько наврано не было. Да. Там гораздо меньше было наврано. Там тоже, в общем, было много неправды и откровенных умолчаний, передергиваний. Но их было там 10-15 на серию. Понимаешь, не каждые 30 секунд, а 10-15 на серию. А
тут действительно какие 30, каждые 15 секунд. Буквально да. Все, что они говорят, это неправда. Там на самом деле реально можно каждые 10 секунд останавливать и что-то еще говорить, что о, и здесь тоже, и здесь напутали, и здесь наврали.
Уникальные специалисты. Да. В общем, скоро продолжим. На сегодня да. Все.